народом. Оккупация СССР велась зверскими методами. Для солдат фашистской армии, воевавших на советской территории, официально отменили понятие «военное преступление», и любое убийство, грабеж, изнасилование не подлежали никакому наказанию. Лишь недавно предметом исследований историков ФРГ стал так называемый «другой Холокост», направленный против славянского населения СССР, которое, наряду с евреями, было названо низшей расой и также подлежало уничтожению. На оккупированных территориях создавались лагеря смерти, где, по общим подсчетам, погибло около 5 миллионов человек. Так в Белоруссии был уничтожен каждый третий житель. Населению предписывалось беспрекословно выполнять грабительские нормы продовольственных поставок для фашистской армии, а также работать на предприятиях, открытых немцами. При этом рабочий день даже на вредных производствах длился 16 часов в сутки. За малейшее неповиновение могла последовать ревизия скота, арест, пытка или казнь. Часть населения была насильственно вывезена для работы в Германию, по факту как рабы. Ненависть к фашистам была страшной, сопротивление велось до последнего. Много говорится о просчетах в тактике и прочем, но одно бесспорно. Миллионы людей шли сквозь боль и ужас, жертвовали собой, чтобы их близкие и их страна могли жить дальше. Эта война затронула каждую семью. Не было дома, из которого кто-то не ушел бы на фронт или не трудился для фронта в тылу. Не было дома, где не тревожились, не ждали, не надеялись, не обмирали от горя или радости. Вторая мировая стала переломным моментом всеобщей истории. Великая Отечественная – переломным моментом для народа, поставленного перед угрозой уничтожения. И в этом смысле 9 мая остается главным праздником для страны, будучи не просто днем победы в войне, но победы жизни над смертью. И именно поэтому военный парад утром на Красной площади, салют вечером, гуляния весь день, в ходе которых многие отправляются на улицу просто для того, чтобы подарить цветы ветеранам, так важны для нас. Есть такое утверждение, что война заканчивается лишь тогда, когда похоронен последний солдат. Сегодня солдат, которые сражались в той войне, все меньше и меньше. И это становится особенно заметно 9 мая, когда ветераны надевают медали и ордена и выходят на улицу. Поколение, испытавшее на себе ужасы той войны, исчезает. Солдаты Великой Отечественной уходят. Но то, что они сделали, остается. Большое им за это спасибо. Обсуждать другие традиции будем через неделю. С вами была Екатерина Антропова, «Голос России».
Анатомия суеверий.
«Голос России» – первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России». Радио большой страны.
Голос России. 23 часа в Москве.
«Голос России». Новости.
В студии Юлия Кричевская. Здравствуйте. В Москве прошел праздничный салют во знаменование 66-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-45 годов. Всего было произведено 30 залпов из 18 орудий и 72 салютных установок. Зрители увидели 4500 различных по форме и расцветке фейерверков. Все изделия, заготовленные для салюта в День Победы, были исключительно российского производства. Праздничный артиллерийский салют в соответствии с приказом министра обороны был произведен также в городах-героях Санкт-Петербурге, Волгограде, Новороссийске, Туле, Смоленске и Мурманске, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии. Королева Великобритании Елизавета II поздравила российских и британских ветеранов с Днем Победы и 70-летием северных конвоев. Сегодня как никогда важно помнить трудности и потери, понесенные вами и вашими товарищами по оружию во имя свободы, говорится в поздравлении королевы, прозвучавшем на борту крейсера «Белфаст», принимавшего участие в северных конвоях. Такое имя носили каравану судов, доставлявших в годы Второй мировой войны военные и гуманитарные грузы союзников в советские северные порты. Первый из них отправился в СССР из Исландии в августе 1941 года. связи с годовщиной победы российские политики вновь вспомнили о борьбе с фальсификацией истории. Любые попытки исказить прошлое, откуда бы они ни исходили, не имеют перспектив, сказал спикер Госдумы Борис Грызлов. Ему вторят и вице-спикер Сената Вячеслав Штыров. Ни один факт, связанный с попытками реабилитации пособников нацизма, не останется без достойного ответа. Напомним, что при президенте России работает комиссия по противодействию фальсификации истории. Националисты во Львове сожгли копию Знамени Победы перед зданием Львовской администрации. При этом свои лица участники акции закрыли масками. Сообщается, что проезжавшая мимо группы патрульной машины не остановилась. Ранее сегодня на Холме Славы во Львове произошли столкновения между членами националистического объединения «Свобода» и активистами пророссийских организаций. Кроме того, члены «Свободы» заблокировали проезд автобусов с ветеранами, направлявшимися на митинг, посвященный годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Несколько тысяч сторонников радикального объединения напали на фронтовиков, срывали с них ордена и георгиевские ленточки. Еще один инцидент произошел с российскими дипломатами во Львове. Украинские националисты вырвали у них из рук венок и растоптали его. Генконсул России во Львове Олег Астахов, комментируя ситуацию, сказал: «Весь нормальный мир празднует День Победы, а во Львове на могилах устроили игрища и погромы». Реакция официального Киева на происходящее во Львове пока не последовало. К другим темам. Пакистан назвал абсурдом подозрения в укрывательстве Бен Ладена. Об этом заявил премьер-министр Пакистана Юсуф Реза Гиллани в ходе своего выступления перед парламентом. Ранее сообщалось, что американцы потребовали у Исламабада досье на нескольких сотрудников национальной разведки, которые, как считают в Вашингтоне, якобы знали о местонахождении лидера Аль-Каиды и даже помогали ему прятаться. В египетской столице вспыхнули новые столкновения между мусульманами и коптами. Как сообщает агентство ИТАРТАС со ссылкой на местные СМИ, рядом с одной из церквей в Каире слышна стрельба. Ранее несколько десятков человек напали на другой храм и сожгли его. Напряженная обстановка наблюдается в каирском районе Имбаба, где на прошлой неделе также произошли беспорядки на межрелигиозной почве. Судно, перевозившее около 600 беженцев, затонуло у побережья Ливии. Как сообщило итальянское отделение комиссии ООН по делам беженцев, свидетелями кораблекрушения стали мигранты с проходящего мимо судна, которое в понедельник прибыло в Италию. Очевидцы утверждают, что видели плавающие в море тела погибших. Представители ООН сообщили, что еще как минимум 3 судна с беженцами из Ливии не доплыли до берегов Италии в последние месяцы. Власти Израиля открывают свободный доступ к национальному фотоархиву. Это около 200 тысяч оцифрованных снимков. До сих пор фотографии продавались по цене около $6 за каждую. Цель открытого доступа заключается в том, чтобы граждане, газеты, прочие СМИ, как местные, так и зарубежные, могли прикоснуться к истории и наследию земли и государства Израиля, сказал министр информации и связей с диаспорой Юли Эдельштейн. Решение об открытом доступе к национальному фотоархиву было утверждено правительством в преддверии 63-й годовщины образования Израиля. Оно будет отмечаться в течение суток с вечера понедельника, 9 мая. Еще раз всех с великим праздником Победы!
Голос России. Новости.
В завершении выпуска о погоде в городах нашего вещания. Сегодня в Москве и Санкт-Петербурге ясно, 18-20 градусов тепла. В Минске и Бресте малооблачно, плюс 19. В Вильнюсе ясно, плюс 22 градуса. В Берлине ясно, плюс 24. В Брюсселе плюс 21, дождь, гроза. В Амстердаме плюс 18, небольшой дождь.
Голос России. Новости спорта.
В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. Детройт победил в 5-м матче Сан-Хосе 4-3 в четвертьфинальной серии Кубка Стэнли и сократил отставание в счете 2-3. Россиянин Павел Датсюк сделал 3 результативные передачи, отложил свой приезд на чемпионат мира в Братиславу, где его ожидает тренерский штаб сборной России. А президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк сообщил, что место в заявке под нападающего Детройта Павла Датсюка, который продолжает борьбу в Кубке Стэнли, национальная команда будет беречь до конца. Да, я знаю, что Детройт выиграл, но это ничего не меняет. Место в заявке продолжаем держать для Дацюка. Все ребята у нас вторые, поэтому будем ждать Павла до последнего, сообщил глава ФХР. Ну и сегодня подопечный Вячеслава Быкова матчем с финнами завершает квалификационный раунд в группе И. От исхода этого поединка зависит, какую позицию мы займем в группе и кто будет нашим соперником по первому раунду плей-офф. И в продолжении хоккейной темы словацкий клуб «Лев» сегодня провел пресс-конференцию, приуроченную вступлению команды в континентальную хоккейную лигу. Когда нам стоит ожидать появления «Льва» в российской регулярке, сообщит наш корреспондент в Братиславе Регина Севастьянова.
В связи с тем, что россияне сегодня не проводили тренировку, ведь они играют два дня подряд, журналистов на данной пресс-конференции было достаточно много, и перед нами выступили президент Международной федерации хоккея Рене Фазель, который сказал, на мой взгляд, в ближайшее время команды из Швеции, Швейцарии, Финляндии КХЛ вступать не станут. Президент континентальной хоккейной лиги Александр Медведев, который для начала всех поздравил с праздником, а потом пояснил, что это событие было очень долгожданным, ведь Лев первая команда из Западной Европы в континентальной хоккейной лиге, а также представители Льва, которые рассказали, что для них эта команда в первую очередь коммерческий проект, что они не собираются соревноваться в бюджетах с российскими клубами-олигархами и перед тем, как вступить в КХЛ, провели ряд консультаций с рижским «Динамо». Собственно, они хотят сделать проект подобный «Динамо».
Регина Севастьянова из Братиславы о вступлении словацкого «Льва» в континентальную хоккейную лигу. Пока о спорте у меня все. В студии был Роберт Сагитов.
Теория заблуждений.
Я приветствую всех тех, кто в эту минуту слушает радиостанцию «Голос России» или смотрит прямую трансляцию на нашем сайте ruvr.ru. Это программа «Теория заблуждений». Меня зовут Армен Гаспарян. В рамках наших передач ведущие российские политики, политологи, историки, общественные деятели дают ответы на самые актуальные и злободневные вопросы по истории 20-го столетия. Самое главное, объясняют, почему одни факты искажаются и выпячиваются на первый план, другие, напротив, старательно забываются и фальсифицируются. Тема нашей сегодняшней программы – один из самых известных советских разведчиков Артур Христианович Артузов.
Артур Христианович Артузов – настоящая фамилия Фраучи, один из основателей органов госбезопасности и разведки. Именно он руководил ставшими легендарными операциями «Трест» и «Синдикат-2». В результате была почти полностью скована разведывательно-подрывная деятельность иммигрантских организаций на территории Советского Союза.
У нас в гостях известный российский историк спецслужб Теодор Гладков. Теодор Кириллович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Теодор Кириллович, говорить об Артузове можно бесконечно долго. Это целая эпоха. Эпоха не только советской разведки, эпоха, в принципе, наверное, советского государства, вместившего в себя все, взлет и падение. Как получилось, что студент Санкт-Петербургского политехнического университета Артур Фраучи, не имея ровным счетом никакого опыта, ни контрразведывательной, ни тем более разведывательной работы, стал фактически, ну, можно, наверное, сказать, что отцом-основателем советской контрразведки.
Вы знаете, вы мне задали вопрос, на который ответа в принципе нет. Потому что, если брать из себя, скажем, кадровый состав не только наших органов госбезопасности, разведки и контрразведки, но и партийных, государственных, там вообще не было профессионалов, людей, которые заранее подготавливались к своей выдающейся роли. Или в качестве главы государства, или в качестве главы какого-то департамента, если по-старому говорить, министерства, ну, наркомата, тем более разведки и контрразведки. В этом отношении вы правы, это действительно какое-то такое чудо. Но я в этом вижу только одно объяснение, что революция, светлая революция, какой она поначалу и была, я не касаюсь того, что происходило потом, породила огромное количество талантливых людей, которым не было применения ранее по каким-то причинам, или по причине их национальности, или религиозной конфессии, или классовых каких-то ограничений. Ну, это совершенно понятно, что, скажем, человеку другой какой-то национальности или конфессии, или выходцу из кухаркиных сынов трудно было бы пробиться куда-то. Хотя такие случаи имелись, но незначительно. Вот, поэтому как это случилось, что стал Артузов? Ну, небольшое такое объяснение все-таки есть. Оно связано с его происхождением. Ну, его происхождение – это тоже целая какая-то сказка.
Он же из швейцарцев.
Отец его из Швейцарии, итальянского происхождения. Ну, Швейцария – страна, где несколько национальностей в разных конторах. Он был мастер-сыровар. И где-то в 70-е, 80-е годы 19 века приехал в Россию на заработки, как и его брат. И он ставил сыроварни в помещичьих усадьбах в Вологодской и Костромской области. Кстати, впоследствии лучшие советские, а теперь российские сыры, как раз вологодские или костромские. Но там такие природные условия, что коровы дают особо такой пригодный для сыров, изготовления сыров молоко. И это как раз вот тоже заслуга семьи Фрауч, если хотите. И вышло так, что его отец познакомился с группой большевиков, которые там были, находились в ссылке, и женился на одной из них. Вот так женился на Августе Августовне Дитрикель. Это тоже была многонациональная семья. Там были и эстонцы, и русские, и поляки, и даже какой-то заблудившийся французский офицер, который остался после войны 19-го года в России. И вышло так, что четыре сестры вышли замуж. Одна вышла замуж за знаменитого Михаила Сергеевича Кедрова, впоследствии одного из организаторов ЧК. Вторая вышла за Николая Ильича Подвойского, тоже очень известного.
Один из руководителей
восстания. Третья сестра вышла замуж вот как раз за Христофора Фраучи. Четвертая не вышла тогда замуж, но там работал тоже полусыльный редактор одной такой левой газеты по-современному, Вячеслав Рудольфович Минжинский. Она была его секретарем по редакции.
Будущий глава УГПУ.
Будущий глава и прямой руководитель после Дзержинского Артузова. И вот учился он блестяще. Он закончил золотую медалью Новгородскую гимназию, потом с отличием Политехнический институт. Тогда не было университета. Он, кстати, существует и поныне, если не изменяет память, носит имя Петра Великого. Вот, учился он блестяще. И впоследствии могу сказать, что он был единственный человек в системе, уже в БЧК ГПУ, имевший высшее техническое образование. Кроме него, высшее образование тогда имел только Минжинский, но юридическое. Он кончил юридический факультет Ленинградского. Ну, тогда Петербургского университета. И вот его такие, ну, не могу сказать, там, коммунистические, социал-демократические, допустим, взгляды формировались под влиянием его дяди по матери, Подвойского и Кедрова. И даже еще будучи гимназистом, он 91-го года рождения, он в Петербурге помогал своим дядям распространять во время периода русской революции первой подпольную большевистскую литературу и так далее, и так далее. Вот так. Поэтому, так сказать, ничего такого удивительного с точки зрения ломки какого-то его мировоззрения не было. Это был его естественный шаг. Вот. Ну, надо еще сказать такую вещь, что он был блистательный инженер. Он ведь был любимым учеником знаменитого основателя
Грум-Грызумайла,
да, громоподобное было его прозвище в кругах. Это основатель знаменитого института, впоследствии ставшего основой нашей тяжелой металлургии всей. Он у него работал и в Нижнем Тагиле на Урале, и работал в Петербурге в знаменитом металлическом бюро Грум-Грызумайла. Вот. Ну и вышло так, что был бы инженер Фраучи. Кстати, он до конца своей жизни был швейцарский гражданин, поэтому он не был призван в армию во время Первой мировой войны. Вот и Кедров получил назначение на ликвидацию белогвардейского мятежа и интервенции на севере нашей страны. Это Мурманск, ну, тогда Мурман и Архангельск. Была знаменитая комиссия комиссара Кедрова. И он Артузова, тогда еще Артура Фраучи, взял с собой в качестве секретаря этой комиссии.
Тогда вот появился знаменитый псевдоним Артузов.
Тогда, видимо, появился его псевдоним Артузов. Такая есть легенда, это мне рассказывал Камил и его сын. Красноармейцам трудно было произносить Фраучи, Артур Христианович, тем более, и так далее. Вот. Ну, в общем, как-то обрусили фамилию, и получился Артузов. После того, как он вернулся уже в Петроград, он уже перешел окончательно на работу в органы ВЧК, где началась вот его уже чекистская карьера. Он стал Артузовым. Но, кстати, должен сказать, что он никогда фамилию Артузов официально не принимал. Это была его служебная фамилия. Хотя все документы его, ну, служебное удостоверение и так далее, формуляры личного дела были как Артузов. Вот, но он был Фраучи. Все его потомки, вот я хорошо знал его, Камилу, его сына, мой друг был Саша Фраучи, недавно ушедший из жизни, замечательный гитарист, лучший советский гитарист, заслуженный артист республики, профессор Гнесинского института, потому что в консерватории нет класса гитар. Вот. Причем он получил золотую медаль на каком-то конкурсе в Латинской Америке.
Ну, получить
русскому человеку медаль золотую за гитару в Латинской Америке, все равно, что какой-нибудь японец в Туле получил бы золотую медаль за изготовление самовара. Вот. Примерно так. Вот, то есть, значит, начну с того, что это был человек чрезвычайно одаренный. Чрезвычайно одаренный. Он музыкально был одаренный. Он великолепно пел, у него был тенор. Ну, мы сейчас говорим драматический тенор с таким металлическим каким-то оттенком своеобразным. Вот, он принимал участие в губительских спектаклях еще до революции. А потом уже, будучи членом коллегии в ГПУ, он совершенно спокойно выступал на вечерах самодеятельности в клубе НКВД, в ГПУ. Трудно себе представить, чтобы сегодня какой-нибудь человек в звании, там, в генеральском звании, пел бы на концертах самодеятельности, так сказать. Он не стеснялся.
Другое этого. Время, другие нравы.
Другие характеры.
Другие характеры, да.
Вот, кстати, мне интересную вещь сказала... Мне сказала одна женщина, латышка, ее отец был сотрудником Артузова, и она его помнит девочкой 10-12 лет, и они были соседями по даче. И она рассказывала такую вещь, что Артузов купил мотоцикл, когда-то уже будучи вот большим начальником, и все свободное время, которое у него было не так много, он возился с этим мотоциклом. Он не ездил на нем почти, он подкручивал гайки, зажигание, подгонял.
Ему нравился сам процесс.
Сам процесс. В нем инженерное вот это... Он с ним возился как с каким-то механизмом, прежде всего, а не как со средством индивидуального такого передвижения. Ну, назвать его родоначальником... Сначала он был начальником КРО, контрразведывательного отделения. Это с этим связаны его знаменитые легендарные операции «Трест» и
«Синдикат-2». Ну, сейчас мы о них как раз и поговорим.
Да. Потом иностранного отдела, ну, ныне службы внешней разведки.
Недолгое время потом военная разведка.
Да, одно время, одновременно и так далее. Причем фактически военной разведкой он тоже был руководитель, потому что нормальный руководитель внешней разведки разведчиком тогдашним не был. Урицкий, это племянник того знаменитого Урицкого. То есть формально были разведчики, контрразведчики, руководители этих ведомств и до него. Но он как бы, потому что это стало таким вот выражением, как бы, знаете, сумасшедшим. Он, ну, я бы сказал, поставил эти службы на современный лад. На современный лад. Понимаете, то есть где-то были какие-то моменты импровизации, самодеятельности. Он на научную, что ли сказать, основу это дело поставил. Вот он подобрал потрясающих людей. Потрясающих людей. К великому сожалению, большая часть из них погибла впоследствии, как и он сам в 1937 году. А причем, что характерно, что он умел делать и союзниками своих идейных и фактических противников. Скажем, знаменитый Сосновский, это был агент польской двойки, которого он, ну, сказать, перевербовал, это нехорошо. Он на идейной основе, поскольку тот был социалист.
Но ведь именно это потом инкриминировали Артузова.
Да, это всегда инкриминировали. Всегда инкриминировали. Дело доходило до того, в 1937-1938 году, когда люди отказывались ехать за заграничную командировку. Даже кратковременно, на 2 недели. Потому что если человека посылали в Японию, то потом ему приписывали, что он японский шпион. Если ехал в Англию, английский шпион. Ну вот я не знаю, если кто-то ехал в Новую Зеландию, мог ли он быть и новозеландским шпионом. Вот. Но он подбирал людей, которых впоследствии, когда вот стала анкетная чистота, была поставлена во главу узла, и бы на пушечный выстрел не подпустили бы к разведке. Вот. А он этих людей подбирал, ценил, ставил перед ними очень серьезные задачи. И фактически его контрразведка, поскольку деятельность контрразведки в значительной степени тогда происходила в борьбе с нашими противниками за рубежом, они же потом становились разведчиками. Вот так, например, знаменитый Борис Игнатьевич Гусь, которого я имел честь знать, он ушел из жизни 1,5 года назад, на 104-м году жизни. Последний человек, который пожимал руку Дзержинскому при жизни. Вот так, однако,
он был последним человеком, который видел «Синдикат-2» и «Трест».
Да, участвовал. Причем он был замечательный человек, интересный человек, и он мне иногда говорил: «Теодор, приезжайте ко мне, потому что я уходящая натура», киношный такой термин употреблял. И скоро бы наступит такое время, когда уже некому будет ответить на некоторые ваши вопросы. Потому что в архивах и документах не все есть. Знаете, есть какие-то такие живые, такие вот кусочки. Вот что это был за человек. Музыкальный, спортивный. Когда было создано общество «Динамо», первое в нашей стране добровольное спортивное общество, он почему-то занялся фигурным катанием. Вот ездил на динамовский каток на Петровке, восьмерки, значит, расписывал на коньках, тоже вообще было совершенно невероятно. Вот. А внешность у него была очень такая интересная. Он был невысокого роста, но очень плотного сложения. Вот. И Гуц мне сказал, говорит, что интересно во внешности Артузова, что шея, бицепс и икра, и клинок у него были одинаковый диаметр. То есть, когда он катался на коньках, на фигурных, это было такое вот своеобразное зрелище. Вот. Человек был очень интересный, я говорю, очень музыкальный. И примечательно, что сын его, Камил, тоже стал музыкантом. Он был арестован впоследствии, мальчишкой фактически, вернее, не мальчишкой, ну, под подростком. И потом, когда кончился срок его лагерей, в лагере он выжил только потому, что был музыкант, его потом, он уже помирал, когда его определили в оркестр в лагере. Когда он вернулся в Москву уже, после всего прочего, его взяла в свой театр Наталья Сац.
Ну, знаменитый детский музыкальный театр.
Музыкальный театр, да. Дело все в том, что Наталья Сац была знакома Артузову по Северному фронту, где она была медсестрой, почти подростком, молоденькой девушкой. И она его взяла в театр, хотя тот не имел права где-то в центре работать и все такое прочее. А внук его стал вот знаменитым лучшим советским гитаристом. И Камил, и Саша были фраучи. Еще раз повторяю, что он вот так вот оставался. Вот, и здесь для меня есть какая-то мистическая такая загадка. Знаете, есть такая псевдонаука нумерология. Вот, близкая ко всякой чертовщине и все прочее. Вот, но иногда бывает, знаете, в разведке есть такое выражение, что два совпадения уже не совпадения.
Это закономерность.
А уже что-то, да, в этом роде. Вот дело в том, что Артузов расстреляли 21 августа 1937 года. Камил Фрауч, его сын, в 1996 году умер 21 августа.
Невольно поверишь в магию чисел.
И мой день рождения 21 августа, своего рода биограф. Вот получается 3 21 августа в разные годы, естественно. Ну, вот верь, не верь. Я не верю, конечно, но нет-нет, да, призадумываюсь.
Тодор Кириллович, если вот сейчас выйти на улицу и опросить людей, ясно, что фамилию Фрауч, если один из тысячи назовет, то это будет счастливым исключением. Но фамилия Артузова все-таки на слуху. Во многом благодаря, конечно, кинематографу. Знаменитая экранизация произведений Льва Никулина «Мертвая зыбь», которая стала называться «Операция Трест». И...
Кстати, консультантом был Гусь.
И, соответственно, экранизация романа Ардаматского «Возмездие», где опять-таки есть Артузов. В общем-то, показали тогда гражданам Советского Союза, что был такой вот известный в Советском Союзе чекист. Насколько, в принципе, эти фильмы точно показали историю двух этих культовых, без всяких кавычек,
без всяких культовых операций? Я могу добавить еще один фильм. Только что прошел по Первому каналу двухсерийный телефильм известного актера Николаева об Астролетове, тоже легендарном советском разведчике, незаконно рожденном сыне одного из графов Толстых, одной из ветвей Толстых. Кстати, одним из последних своих рескриптов Николай II вернул Быстролетову графской Российской империи достоинства. Вот там тоже упоминается Артузов, потому что именно Артузов в свое время привлек к работе на ГПУ Быстролетова, легендарного разведчика, который, кстати, был уникальным человеком, потому что у него было несколько образований высших, в том числе медицинское, например. Он владел то ли 20, то ли 24 языками.
Ну, медицинский знал 19, если не помню.
Он знал около 19, да. В том числе на старости лет изучил хинди и японский язык, что и молодому-то не каждому дается. Так что еще раз Быстролетов вот там упоминается. Ну, что я могу сказать? Что, как я не придираюсь к каким-то неточностям, ошибкам и прочее, прочее, они в сущности правильно передают его роль и значение. Вот так. Хотя в одном из последних фильмов, ну, неверно сделан грим для актера, который изображал Артузова. Вот там на него почему-то одели очки, которых он не носил, галстук бабочка, который никогда в жизни не носил, и лишили его такой приметной черты лица, как мушкетерская бородка. У него была самая настоящая мушкетерская бородка. Нет, испанелка немножко другая, она вот так тянет, как-то иначе тянется. Вот, ну, сначала она была черной, потом к концу его жизни она была седой. Но, в принципе, его роль и его характер, ну, особенно в исполнении Джигарханяна, это правильно его значение показано. Вот, и вы знаете, что примечательна такая вещь, что даже после его смерти, ну, трагической смерти, как известно, и прочее, прочее, когда всех старых чекистов той поры, ну, я не буду говорить, кого заслуженно, кого не заслуженно, Ну, их всех называли врагами народа, перечисляли вот в списке проклятых людей. Никогда не называлось его имя. Хотя он не был реабилитирован. Он был реабилитирован только в 56-м году, когда вот пошла эта
кампания. На чем это связано?
Мне это связано, я считаю, что это связано с тем, что он никогда не играл ни в какую политику, никогда не принадлежал ни к троцкистской оппозиции, ни еще какой-то там, ни к рабочей оппозиции, ни прочее. Так, а как профессионал он был настолько высоко, он настолько высоко котировался и настолько ценился его опыт, то, что он закладывал в последующих, ну, можно сказать, поколениях разведчиков и контрразведчиков, будучи фигурой умолчания, он продолжал работать в какой-то степени уже вот так, самим фактом своего когда-то существования. Вот, и поэтому, когда его реабилитировали, были еще многие, еще были живы люди, которые с ним когда-то работали на разных должностях. Но, скажем, такой, как Василий Пудин, один из героев Треста, был полковник разведки, крупный разведчик наш.
Но он чуть ли там не единственный, кто выжил из первой когорты чекистов.
Ну, да, да, да. Вот.
Ну, Беляр, как-то... Сыроежкин, они же все были репузийские.
Да, да, они все были, все они погибли. Но, тем не менее, были какие-то их ученики. Василий Михайлович Зарубин был жив и работал. Его жена Лиза Горская известна под этой фамилией в истории
ВЧК. Известнейшие советские разведчики, нелегалы
Зарубин. Да, известные советские разведчики. Итингон, великий Итингон, понимаете. Вот, потрясающий Итингон. Тут, кстати, для какого-то фильма потребуется узнать, на какую ногу он хромал. Он был ранен когда-то в Китае во время войны. Вот, и я позвонил Музе Малиновской, его дочери, спросил, скажи, Муза, на какую ногу хромал папа? Ну вот она долго думала, сказала на левую. Он немножко прихрамывал. Вот, то есть были живы, и были живы какие-то, вы знаете, традиции. Какие-то традиции. Вот. Кстати, примечательно, что, скажем, английская разведка, британская разведка.
Это МИ-6 знаменитая.
Да, вот всегда говорят. В чем ее сила? Вот я могу сказать, что однажды в одном, где-то в Западной Германии, мне попался в руки какой-то журнальчик, где какие-то специалисты, знатоки истории разведок мира, составили рейтинг 10 разведок мира. Вот так, вот, скажем, они указали, чем сильна американская разведка, деньгами и технической оснащенностью. Вот так, чем сильна британская разведка, прежде всего ставит авторитетом, традициями. А русскую, советскую, они поставили, ну, целями, ментальностью, то есть тем, что, ну, патриотизмом. Патриотизмом людей, в первую очередь. Вот у них очень сильные традиции. Но у нас они тоже были, эти традиции.
Тодор Кириллович, я должен сейчас буду вас прервать. Мы должны будем уйти на новости. Через пару минут вернемся. Напоминаю, что сегодня в гостях у программы «Теория заблуждений» известный российский историк спецслужб Тодор Гладков. Беседуем мы сегодня про Артура Христиановича Артузова. Через 2-3 минуты продолжим. Оставайтесь с нами.
Теория заблуждений.
Старейшая в России книжная серия. Ее тираж превышает 100 миллионов экземпляров, а ее герои бесценны.
«Голос России» и издательство «Молодая гвардия» представляют. «Жизнь замечательных людей». Радиоверсия.
Каждую неделю слушайте увлекательный рассказ о судьбах великих людей, которые оставили след в истории. О каждом новом герое рассказывает автор биографии.
«Жизнь замечательных людей». Как на ладони. «Голос России». Новости.
Время кратких новостей. В студии Юлия Кричевская. Здравствуйте. В Москве отсалютовали в честь Дня Победы. В российской столице было произведено 30 залпов из 18 орудий и 72 салютных установок. Спецтехника была размещена в 13 точках города, в том числе на Поклонной горе. Всего отгремело 4500 выстрелов фейерверка. На салюте использовали ракеты только российского производства. Обеспечило салюты в московское небо, дислоцированные в подмосковных Ватутинках, 449-й отдельный салютный дивизион Западного военного округа. Они делают это последние 45 лет. Долг поколений беречь мир, достигнутый в результате победы. Президент России заявил об этом, выступая перед участниками парада на Красной площади в Москве. Дмитрий Медведев назвал День Победы самым святым для страны праздником, днем доблести и славы народа, который отстоял свою страну и спас ее от нацизма. Нескончаемым потоком шли 9 мая люди на воинское кладбище Таллина. 2007 года. Именно там стоит памятник воину-освободителю, известный как «Бронзовый солдат». Несмотря на то, что 9 мая в Эстонии рабочий день, поклониться воину-освободителю с утра пришло несколько тысяч человек. К монументу даже выстроилась очередь. По всей Литве у мемориалов советским воинам также организованы мероприятия, посвященные 66-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. С особой торжественностью прошла церемония возложения венков и цветов, а также митинг у воинского мемориала в Вильнюсе. В столице Беларуси, Минске, День Победы отметили торжественным шествием. Примерно 1,5 километра от Октябрьской площади до Площади Победы президент Александр Лукашенко во главе колонны ветеранов прошел вместе с 6-летним сыном Колей. Следом за президентом цветы к памятнику возложили ветераны, руководители правительства и парламента, иностранные дипломаты, представители православной и католической церквей. В Италии раздают георгиевские ленточки, ставшие символом памяти о победе, знаком вечной признательности ветеранам, освободившим мир от фашизма. Ленточки получили многие жители Рима, Милана, Турина, Флоренции, Неаполя и других итальянских городов. Возложение венков и цветов к могилам советских солдат, погибших на Апеннинах, прошло в двух крупных городах на севере Италии – Милане и Турине. В Венеции и Риме проходят праздничные концерты песен военных лет. С праздником Великой Победы!
Голос России. РУВР.РУ. Теория заблуждений.
В эфире программа «Теория заблуждений», в студии Армен Гаспарян. У нас в гостях сегодня известный российский историк спецслужб Теодор Гладков. Беседуем мы про Артура Христиановича Артузова.
13 мая 1937 года Артур Христианович Артузов был арестован по приказу Сталина. Он был обвинен в сочувствии троцкизму, организации антисоветского заговора в НКВД и РКК, а также в подготовке терактов. 21 августа его расстреляли.
И я вот уже, коль скоро зашла речь о традициях, у нас существует создано уже достаточно давно общество по изучению истории отечественных спецслужб.
Генерал Зданович его знает.
Да, Александр Александрович Зданович, генерал-лейтенант, его председатель. И высшей наградой общества, которая присуждается ежегодно, ну, кроме дипломов, является медаль имени Артузова Фрауча.
Я знаю, что вы были членом
Градского. Да, я горжусь самим фактом этим, я горжусь. И горжусь, в частности, тем, что у меня номер 4. А номер 1 был Борис Игнатьевич Гость. То есть, ну, это показательно, что это тоже показательно, что кроме каких-то других профессиональных премий или наград, или еще чего-то, вот существует медаль Артузова. Вот. Это дань уважения тому, что он сделал.
Адольф Кириллович, вот если бросить взгляды на две вот эти культовые операции, Трест и Синдикат-2, Артузову противостояли далеко, в общем, не самые последние люди, и совсем не такие глупые, как о них почему-то стало принято говорить вот последние годы. Ведь был побежден, вечно надо называть своими именами, известный британский шпион, разведчик, как угодно, Сидни Рейли. Савенков обладал гигантским опытом подпольной работы. Едва ли кто-то когда-то начнет это отрицать. Контрразведку Русского общевоинского союза возглавлял генерал Климович, который до этого в императорской России руководил отдельным корпусом жандармов. Генералы Врангель и Кутепов, но явно ведь не бесталанные люди. Как удавалось, в принципе, все время выходить победителем вот в этой психологической дуэли?
Вы знаете, я вам скажу такую вещь. Вот, кстати, генерал Врангель, генерал-лейтенант Врангель, Петр Николаевич, был одним из немногих людей, который сомневался в Тресте.
Не только он. Кстати, сомневался генерал Шатилов, его ближайший
друг. И я вам скажу, почему так могло быть. Именно потому, что он не был профессионалом разведки. У него были незашторенные глаза и уши. Ведь вы понимаете, какая вещь происходит? Сколько лет назад был написан «Гамлет» Шекспира? Сыграли в различных театрах по всему миру, тут даже, может быть, не сотни, а тысячи актеров.
Да если не десятки тысяч еще.
Текст один и тот же. Но одним «Гамлетом» был Кин и Смоктуновский, а других мы и не знаем десятков тысяч. Текст один и тот же. Все одно и то же. Почему вы верите Смоктуновскому в этой роли и не верите какому-то другому? Вот в этом и заключается сила, в данном случае, разведчика, что если его внедряют, он внедряет, заставляет себя поверить. А кого-то разоблачают на первом же шагу. не так, ну, к примеру, сказать, что немножко позже. В России шнуруют ботинки крест-накрест. На Западе параллельными стежками, как футбольные бутсы. Например, понимаете? Вот вы так вот сделаете, и вас могут улечить. Или Николай Кузнецов ходил поровно, а отдавал честь, так как дает не в Красной армии честь, а по-немецки. И смирно делает, и команда смирно исполняется не так. У нас руки, локти вместе, носки врозь, пятки вместе, носки врозь. В Германии выпячивались локти вперед. Ладони прижимались, а локти прижимались. Вот представьте себе, что кто-то на улице сделает не так, так не контрразведчик, а ефрейтор вас улечит. И почему вот удавалось обойти таких людей, как, скажем, тот же Савенков, как тот же Рейли? Понимаете, есть у психологов такое выражение – установка сильнее факта. То есть, когда человек в чем-то глубоко убежден, и вы начинаете ему преподносить факты, которые противоречат его убеждению, он их просто не воспринимает и не слышит. С ним бесполезно спорить. Они от него отскакивают. Понимаете, как камешки от стенки, если вы кинете. Вот. Настолько эти люди были убеждены в своем превосходстве. Где-то они были фанатики, может быть, своей идеи. У Рейли, в отличие от Савенко, кстати, был очень серьезный финансовый интерес в России. Он потерял миллионы на революции в России, когда он занимался спекуляцией оружием и так далее, и так далее. А у Савенкова была убежденность, что он вершитель судеб новой России и так далее.
Но она у него вообще с начала 20-го
да,
века
свою,
была.
Свою
это
миссию,
не связано с появлением
да, что какие-то факты, которые могли бы, скажем, того же Сыроежкина подставить, или Федорова, ну, те, кто чаще всего выезжал за границу, или Якушев, когда выезжал. Ну, за Якушева было его происхождение, звание действительно статского советника, это генерал-майор по табели ранга.
С генерала Потапова был его чин.
Да, был его чин. Ну, у других людей что-то другое. Вот. И поэтому вот именно непрофессионалы, скажем, в ранге, вот где-то сомневались, потому что просто-напросто у него не было установки вот этой. Он трезво смотрел, знаешь, и он замечал то, что вот что другие могли не замечать. Или их как-то вот отбрасывали. Как-то вот это отбрасывали. Вот. Ну и это первый такой вот чисто психологический, может быть, какой-то момент. Ну и второе, должен сказать, что, я уже там говорил, он подбирал очень талантливых людей. Очень талантливых людей. Ведь очень немногие из них имели какое-то соответствующее, не то что специальное, а вообще образование.
Ну, Струнов был Кухаркиным сыном.
Вот, ну, я беру более, ну, Федоров. Он был офицер царской еще до старой армии. Вот у него было 3 или 4 курса где-то там закончено чего-то. Сыроежкина и того не было. Понимаете?
Он же из 40-го училища на фронт.
Кстати, гибель Савенкова как раз в частности и произошла, потому что Сыроежкин поймал его за ногу, когда он выпал из окна. Вот мне об этом подробно рассказывал Гусь, но дело в том, что Сыроежкин мог быть великим русским борцом. Он учился и у подобного, и у Ивана Заикина.
Ну, у него же, говорит, рука еще повреждена.
У него была во время занятий борьбой, у него была повреждена рука, так что он был вынужден был оставить. Вот. А это произошло, значит, он не на улицу кидался, а это был внутренний двор, с 4-го этажа старого здания на Лубянке. Там были так называемые французские окна. То есть очень низкий подоконник был, на уровне где-то колена. Вот. И там стоял круглый столик с графином воды, с водой, и он подошел попить, и вот потом это произошло, что вот он выпал. Он выпал. И Сыроежкин поймал его за лодыжку, но не смог удержать, потому что тот был все-таки здоровый мужик, падал большой вес. Он его поймал вот этой больной своей, сам чуть не выпал, он выскочил у него. Вот. Но есть такая информация. Значит, ну то, что его нарочно выбросили, это чепуха, понимаете, это было страшно, нам невыгодно. Но все бы на нас повесили собакой, так повесили. До сих пор демократическая печать, так называемая, пишет, что его убили чекисты. Для нас это было страшное потрясение.
Но она и в эмиграции об этом писала, ну, а конечно, по большому счету, конечно, что сегодня да. пишет, это
вот,
не
это могло быть самоубийство, потому что, известно, его возили, даже в театре был, в театр его возили.
Выпили и по ресторанам, но он, собственно,
в ресторане, я
пишет.
Знаю, в каком, да, в чем...
В Ярово часто возили.
Да, было все такое прочее. Вот перед этим он написал письмо Дзержинскому, что он говорит, что тюрьма не, я не человек для тюрьмы, дайте мне работу или расстреляйте меня. Вот, на что ему ответил Дзержинский, что я не вправе этот вопрос решать, это должны решать государственные органы наивысшие. Вот. Но, в общем, он получил отказ по этому поводу, что это могло быть разочарование. А второе, есть такое свидетельство, оно не проверено, к сожалению, мной, что Савенко боялся высоты. Вот есть водобоязнь у людей. Вот, кстати, известно, что основатель русского флота Петр Великий страдал водобоязнью. И только величайшими усилиями воли он стал первым русским кораблестроителем и моряком, что ли. Вот. Есть люди, которые не могут выйти на балкон. Вот. Я просто хорошо знаю одну женщину, что она отказалась подняться на их башню в Париже.
При том, что Савенков участвовал в боевых действиях.
Да, да, этого он не боялся. А вот высоты у него могла... Причем как происходит это, что человек на какую-то секунду, то ли голова у него крутится. Ну, в общем, он теряет какое-то самообладание, и происходит то, что... Вот я читал все документы о его вскрытии, там, заключение Катаняна, прокурора, который курировал это. Никаких сомнений здесь нет. Вот. Но я хочу сказать то, что он подбирал талантливых людей, у которых обнаружились и артистические какие-то способности, и способность убеждать своих противников, если что-то происходило как-то не так.
Вербовка генерала Скоблина в Париже проходила по санкции Артузова?
Ну, как же она могла происходить? Не по санкции, конечно.
Ну, просто об этом идет спор. Имел ли к этому отношение Артузов?
Ну, вы понимаете, я не могу сказать об этом совершенно точно. Меня как-то этот момент просто не очень волновал. Вот, кстати, я знаком с одной родственницей Плевицкой.
Вот. Не Ирина Ракша?
Ирина Ракша, да, которая категорически не признавала, что она могла быть советским агентом.
Я знаком с племянницей Николая Владимировича Скоблина,
да, живет во Франции. Вот, да. Обстоятельства его гибели остаются нераскрытыми, конечно, они могут быть никогда и не раскрыты. Вот. Дело все в том, что...
Почему, кстати, Тодор Кириллович? Ну, время-то прошло уже сколько?
Нет, я вам скажу, почему. Вот дело в том, что некоторые операции в спецслужбах, не обязательно в советских, вообще в некоторые операции в спецслужбах, не оставляют никаких документальных свидетельств после своего окончания. А просто подается устное распоряжение, и оно принимается к исполнению. Все. Ведь вот, скажем, когда была ликвидация Троцкого, операция «Утка», ее знало только 4 человека. Только 4. Нарком, Судоплатов, Сталин, потом Митингов.
И, ну, то есть вот, документов нет не потому, что их уничтожили?
Шло распоряжение, ну, грубо говоря, в бухгалтерию. Выдать такому-то, там, 100 тысяч, 10 тысяч долларов для операции «Утка». Этот бухгалтер, ну...
Он и знать не знал, что.
Есть распоряжение, да, что выделять по распоряжению для «Утки». Там могла быть и утка, и курица, и петух, и страус, кто угодно, понимаете? Там мало ли сколько могло быть таких вот псевдонимов. Кодовых наименований. Вот какие-то вещи просто не оставляют после себя следа. Никакого следа. И выявляется потом, ну, опасля. Вот, после того, как это произошло, эта ликвидация, Меркадор был задержан, и он 20 лет не сознавался ни в чем. Ни в чем.
Ну, это вообще показательно для советской разведки.
Ни в чем, ничего подобного. Вот,
Фишер сидел в тюрьме же, он тоже ни в чем не признавался.
Да, более или менее, только из-за его матери стало что-то такое, потому что она совершила ряд шагов, совершенно ненужных, лишних. Ну, скажем, подготавливался возможность его, ну, не бегство, ну, что-то в этом роде досрочно. Вот она слишком... сама взялась там что-то такое делать, это все вылезло, и в результате ему пришлось все 20 лет отрубить от начала и до конца. Вот, и похоронен-то он под своим, как Лопес, Роман Иванович Лопес. Вот, поэтому боюсь, что со Скоблиным, может быть, и есть какие-то документы.
Которые еще подождут своего исследователя. Ну, давайте,
они не будут ждать своего исследователя, потому что исследователь может появиться, а может и не появиться. Это уже может сегодня вообще никого не интересовать. Вот. Оно может и вообще никого не интересовать.
Тайны разведки интересуют людей всегда, да. Показывает практика.
Нет, я имею в виду кого-то из исследователей. Ну, а потом вы знаете, что есть еще такая вещь. Вот. В свое время была такая бюрократическая поговорка, особенно в таких вот в инстанциях, как принято говорить, бумага должна отлежаться. Вот, говорит, ну, что-нибудь у вас есть против? Нет, ну так подпишите. Нет, бумага должна отлежаться. Вот, и никто не мог сказать, сколько она должна отлеживаться. В конце концов, бывало так, что о ней забывал, и тот, кто ее подал, и тот, кто должен был ее подписать, понимаете? Потом ее вообще находить.
И вспомнит о ней только какой-нибудь грядущий архивист.
Да, 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 вот. Так что со Скоблиным тут много, много неясностей, много вопросов.
Это отдельная тема. Давайте к Артузову вернемся. Тодор Кириллович, вот положа руку на сердце, мог он избежать того страшного конца в 1937 году? Или он был все-таки обречен, как и вся когорта первых этих чекистов?
Вы знаете что? Я думаю, что он был обречен. Ведь уже когда его вернули в НКВД, он был комкор.
Ну, по тем временам очень неслабое звание.
Это не слабое звание, это даже чисто формально приравнивает сегодня к званию генерал-лейтенанта или генерал-полковника, ну, скажем, что-то среднее между этим. Вот. А вернулся он научным сотрудником в ранге помощника начальника отдела, то есть на 3-4 ступеньки ниже.
Это не по статусу ему было.
Да, не по его статусу. Вот, это раз. Уже это о чем-то свидетельствует. Вот так. И когда решался вопрос об его аресте, ведь с ним сидел в кабинете один человек, и хороший человек. И буду даже называть его фамилию, хотя я ее называю.
В книге ее упоминаете?
Да. И он сидел почему-то, так сказать, не уходил домой до самого момента, пока не арестовали Артузова. Вот. Видимо, во-первых, решался вопрос об его аресте, и ему было велено сидеть, чтобы тот, упаси Боже, не застрелился. Вот. И тут надо сказать еще одну вещь. Дело в том, что люди, которые подписали распоряжение об его аресте, я имею в виду не прокурорскую подпись, а замнарком, это был человек, который его знал 20 с лишним лет. А Ульрих, который подписал распоряжение об его расстреле, был в свое время даже подчиненным Артузову до того, как ушел в военную юстицию. Понимаете? То есть никто даже тогда еще в начале, вот это же май 37-го года, никто еще не знал, что это во что это все превратится. Понимаете, эти люди были, я не беру, были они в чем-то виновны, ни в чем-то не виноваты, были ли они одновременно палачами и жертвами, те, кто погиб в 37-м году, или они были честные люди, как Артузов. Я это все не беру. Но никто ничего не знал, что было. Ведь наивно многие люди думали, что это настолько бессмысленно, что на суде все выявится. А суда-то нет.
Суд разберется, партия разберется.
Да, разберется. Вот. А потом, вы знаете что, вовсе не обязательно надо было даже пытать человека, избивать его, чтобы он подписал признательные показания.
А к нему, кстати, применяли меры психологического воздействия?
Я смотрел записку, которую он написал. У него шла кровь из носа. И подписи его под этими протоколами, у него характерная была такая подпись, очень неуверенные были вот его рукописцы. Дрожащие какие-то такие вещи. Вот. Могло ли это быть следствием применения к нему физического насилия, или это могло быть следствием там, полуинсульта какого-то, или дикой усталости, или еще что-то, трудно сказать. Вот. Но, понимаете, когда человека, который 20 лет своей жизни посвятил борьбе за советскую власть, с врагами, его сажают и говорят, что ты шпион, да еще 4 стран, причем это говорят люди, которые тебя знают, были твоими подчиненными или соратниками и так далее,
которые фактически росли на твоих же
операциях. Да, 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 или вместе с тобой и прочее. Вот. Это так психологически действовало, что его бить не надо. Это что, сумасшедший дом? Он подпишет все, что угодно. Может быть, так надо, но трудно сказать, что это было. Потом стало было известно. Ведь вообще не знали еще, что никакой процедуры суда не будет, что это все.
Закрытая
потом вообще оказалось, что даже и не было фактически суда в так называемом особом порядке. В особом порядке. Даже как Балицкого стреляли, руководителя НКВД Украины. Вот, понимаете? Ну, у Балицкого было что-то на совести, но его расстреляли без суда и следствия. В особом порядке. 2 человека поставили подпись, и все. Вот, так что этого никто не мог предвидеть. Вот. Другое дело, у меня есть такое вот подозрение, что ведь его высоко ценил Сталин. И он его послал в военную разведку для ее усиления. Ну, у него не все вышло.
Чтобы устранить недостатки. Потому что на это жаловались.
Да, но все дело в том, что Артузов имел неосторожность однажды на встрече 1934 года возразить Сталину. Значит, это был там очередной юбилей. Ну, не юбилей, а встреча. Это была под Новый год. День чекиста, 20 декабря. И Сталин приехал, обходил столики, чокался с людьми. Вот, и сказал Артузову, вот ваши источники сообщают, что поляки наши друзья будут и все такое прочее. Артузов ему говорит, что и наш посол, это знаменитый человек, не буду даже его фамилию называть, он сам потом погиб. Тот, который арестовал временное правительство, между прочим. и Конрада, который сидел в кабинете, они сообщают, что это наши будут друзья. Он сказал, нет, они сейчас заключают договор о ненападении с Польшей, направленный против нас. Поскольку Германия-то не имела с нами никаких границ, говорит, это вырвется. Артузов очень хорошо поляков знал. Очень хорошо знал все это прочее. Вот. И Сталин оказался недоволен и сказал, ну, это ваши там источники, что это они. Вот. А через некоторое время стало ясно. Кстати, между прочим, немцы очень аккуратные люди. Они в 1939 году, прежде чем напасть на Польшу, месяца за 3-4 денонсировали договор.
Ну, знаменитый немецкий педантизм.
Да. Ну что, они аккуратные были в этом отношении люди.
И Сталин вот это вот запомнил, да?
Да, Сталин это как-то так вот, знаете, могло ли это быть? Я говорю, что тут есть целый ряд такой моментов немножко странных, что впоследствии фамилия Артузова нигде не фигурировала, вот когда называют там Ягода, всех его соратников перечисляют.
А вот остальные участники в Третреста.
Между прочим, все знали, в НКВД все знали, что у Ягоды плохие отношения с Артузовым. Артузов даже однажды сказал, когда он жил в Милютинском переулке, он жил под Ягодой. И он кому-то сказал, по-моему, Гузеву, там на потолке его слышали, что приходит, говорит, моя смерть там наверху уходит. Хотя они очень дружили в 1917 году. И когда Ягода вернулся с фронта, так, он жил с Верой Христиановой, своей сестрой Артузов, ну, в одной квартире, и ему не в чем было ходить, он ему расползалось галифе на Ягоде. Так они достали какую-то материю, лохматую, какая-то материя, то ли это что-то вроде паласа. И сняли с Ягоды галифе, и Вера Христиановна раскроила вот эту странную ткань по его галифе и сшила ему эти брюки. Понимаете, такая была ситуация. Потом у них это выглядело все. Вот. Ну, правда, так сказать, Ягода разрешил. Ну, надо отдать должное, почему Ягода, он морально был сильно разложившийся человек, его стяжатель там, прочее. Вот. Ну, иногда странно, это, знаете, ну, что-то плюшкинское вот даже было. Например, при аресте есть ведомость, что было изъято в квартире. Там были, ну, чуть ли не десятки костюмов.
Ну, при этом Артузов был аскетом.
Хотя ни одной фотографии Ягоды в костюме нет. Он носил всю жизнь только военную форму, без знаков различия. Вот. Для чего им эти костюмы в таком количестве были нужны? Ну, трудно даже сказать. Вот. Ну, в частности, например, он, когда Артузов строил эту маленькую дачку, вот, Ягода дал разрешение, чтобы ему продали строительный материал, там сколько там, чтобы метр или два доз. Такие были времена, вот, понимаете, что бескорыстные, что ли. Ягода в этом отношении помогал своим сотрудникам, благодетелям, так сказать, охотно становился. Но это не значит, что он потом мог подписать на него какое-то расстрельное дело, приписать. Вот. Но, во всяком случае, включать Артузова в число соратников Ягоды было просто смешно. Это рассмеялся бы тот же Ульрих на суде, якобы. Потому что все знали, что у них совершенно были испорчены отношения. Абсолютно были испорчены отношения к этому времени. Вот, так сказать, он не входил в его какие-то группы, окружение, что ли, Ягодинское, нет. У меня даже было, как вы знаете, какое-то такое иногда предположение, вот что если бы он пережил бы этот 37-й год, он бы уцелел. Вот. Потому что за Сталином такие вещи водились, что он иногда возвращал людей из тюрьмы или из ссылки. Вот известный случай, когда он старого своего грузинского товарища вернул из заключения, сделал его замминистра иностранных дел. Да.
Ну, любое правило должно иметь свое исключение.
Ну, вы знаете, так сказать, он был в этом отношении человек с какими-то странностями психического какого-то такого характера. Вот. Ну, знаете, сказать о Джаникидзе, когда тот сказал, наорал на Сталина, что у меня устроили обыск, он сказал, НКВД такая организация, у меня может устроить обыск. Знаете, ну что, это ханжество, цинизм. Как это называется?
Ну, скорее, это цинизм.
И цинизм, и ханжество, и все. В то же время известно, что Сталин принимал возражения, которые были хорошо аргументированы, и принимал их совершенно спокойно.
Ну, этот генерал Апанасенко, например, вот когда, в 41-м году.
Ну, когда это делалось аргументированно, убедительно, ну, как правило, это обычно казалось не политических тем, а, скажем, специально. Вот мне рассказывал Василий Семенович Емельянов, в частности, когда был такой случай, когда он был великий металлург, кроме атомных дел. Кстати, он попал в атомные дела, поскольку был специалист по металлам, а уран это все-таки некоторым образом металл. Вот, что представили если не изменяет память, на присужденную сталинскую премию сварку башен танков, а не клепку. Вот. И когда это все принесли Сталину, спросил, какие были испытания. Вот. Но ему сказали, что вот били по ней из пушек, по этой башне, ничего, она все выдерживает не хуже, чем клепанная, все замечательно. И он тогда задал такой вопрос. Ну, это я понимаю. А вот скажите, пожалуйста, так как вы стали сваривать, а не клепать, она стала, ну, опять примерно говоря, она стала на 100 килограмм легче, а вот как из нее стрелять, и раз она стала легче, как это отразится на центровке, на ходу особенно. Мне кажется, что этого испытания не проводилось. Все удовлетворило только то, как она себя поведет, когда по ней бьют, а не как она бьет. Вот и Сталин сказал, нужно дополнительные испытания, потом вернее. И провели дополнительные испытания. Ну, слава богу, все было в порядке. Но ведь не провели без его указания. То есть он в данном